Глава вторая. Удачно попавшиеся монстры.
Сергей, Подмосковье.
Не знаю, то ли осознание того, какого размера монстр к нам приближается, то ли продравшим морозом по коже шепот Наташки так подействовал, но дальше мы действовали с рекордной скоростью. Хорошо и то, что все операции были отработаны на предыдущей машине. Схватив тачку, мы дотащили ее до нужной позиции, развернули и слаженно опрокинули на вторую. Машина лязгнула, стукнувшей крышей о вторую, а перед нами предстал вариант, необходимый нам лестнице наверх, в виде днища легковушки. И хвататься там вполне было за что, чтобы выбраться наверх. Хватило и общей толщины опрокинутых двух машин, земляной и асфальтовый козырек больше над нами не нависал. «Вперед, вперед!» — закричал я, толкая в спину подбежавшую Наташку, так хотевшую побыстрее наверх. И она тут же полезла, цепко хватаясь, как обезьянка, за выступающие элементы днища. «Рядом есть место карабкаться!» — крикнул я. «Бегом, бегом!» Естественно, первыми мы отправили женщин и стариков. И, исходя из традиции и из житейского смысла, нам, мужикам, если что, будет сподручнее сражаться, зная, что они в безопасности. Шорох и шелест, производимые приближающимся монстром, были такими зловещими, что заставили всех действовать с невиданной скоростью, даже стариков. Единственное, что меня еще тревожило, кроме приближающегося монстра, так это то, безопасно ли наверху. Отойдя от машин подальше, я все же углядел краем глаза, что Наташка, выбравшись, уже снова уткнулась в экран пульта от квадрокоптера, и только тогда эти страхи отступили. Бдит. Когда монстра стало видно, что означало, что он приблизился к нам на 30-40 метров, мы остались внизу уже вчетвером. Морда у него была отвратная. Фасеточных глаз было не сосчитать, а прямо по центру кроваво-красной рожи была видна огромная пасть, больше похожая на мясорубку. Там даже что-то постоянно вращалось и щелкало, дополняя сходство. Мы с Петькой, не сговариваясь, подтолкнули к машине его отца и брата. Ни тот, ни другой не хотели нас оставлять одних. «Бегом, бегом! Освобождайте нам место!» — прикрикнул я, и это помогло. Оба шустро полезли вверх. «Вроде успеваем», — шепнул Петька, стоявший совсем рядом. И как сглазил! По нам и по машинам словно что-то ударило. Петькин батя удержался на днище, а вот Сашка свалился к нам обратно. Прямо на нас с Петькой. Нам на спины. Так что нас он повалил на четвереньки. Удар его тела привел нас в чувство. Мы оба подскочили, схватили Сашку на руки. «Живой? Целый?» — спросил Петька. — Да вроде, — захлопал глазами Сашка, а потом подорвался. — Ой, я вас подвел! И, демонстрируя, что он в порядке, прыгнул обратно на днище, шустро карабкаясь вверх. — Это что, акустический удар был? — спросил я, потирая заболевшие уши. Жутко хотелось пальнуть монстра, угостившего нас таким образом. Но я понимал, что не стоит. Вреда моя снайперка ему особого не нанесет при такой-то туше, а вот разозлить и заставить ускориться выстрел может. А это не в наших интересах. — И не только похоже, — ответил Петька, а затем мы прыгнули на днище и полезли наверх ото всей души, надеясь, что огромный монстр не врежет по нам своим ударом снова. Повезло. То ли откат у этого умения был, то ли еще что. А выбраться нам удалось. Когда долезли почти до верха, нас схватили за руки и выдернули из провала, как рыбак выдергивает рыбу из проруби. То, что огромная тварь была быстрее, чем нам показалось, мы поняли только, когда машины, с которых мы только что перескочили на асфальт, вдруг дернулись от страшного удара. И от этого толчка колыхнулся асфальт под нашими ногами. «И это у него что, скилл на ускорение прямо перед атакой?» — спросил Петька. «Я думал, еще секунд 7 в запасе у нас есть». «Очень даже возможно», — согласился я. «Давай-ка отойдем подальше в сторону». Это имело смысл сделать, потому что я увидел, что от удара откололся и упал вниз большой кусок асфальта. Не хотелось бы рухнуть с очередным прямо на монстра. Едва мы отошли подальше, как ощутили новый толчок, да такой мощный, что мы едва не упали, и внизу раздался сильный скрежет.
«Монстр машину уронил, и сейчас их утюжит», — сказала Наташка, наблюдавшая развитие событий в провале с квадрокоптера. «Можно я сама его назову? Я уже и имя придумала. Мега-червь».
Мы с Петькой тут же подскочили к ней. Интересно же, что за тварь попалась на нашем пути? Успели увидеть на экране, как монстр подминает под себя наши несчастные тачки. Сверху он выглядел как огромный червь, состоящий из множества сегментов. Окрас был необычным, ярко-оранжевым, почти слепя глаза ядовитым оттенком.
«Эх, это же сколько хорошего опыта и лута под нами сейчас беснуется!»
С сожалением покачал головой Петька.
«Признаться, я думаю о том же», — сказал я. «Вот только чем такую огромную тварь забить можно?»
В этот момент земля под нами в очередной раз содрогнулась. От края провала метрах в 10 от нас оторвался огромный кусок земли и асфальта и медленно ухнул вниз на мега-червя. Да, я решил согласиться с предложением Наташки. Не обижать же ребенка отказом принять его название для новой зверушки. Монстр, особо на упавший на него минимум 2-тонный обломок дороги, никак не отреагировал. Только поверхность его колыхнулась в том месте, где он на него упал, а затем он двинулся дальше. При этом обломок так на нем дальше и поехал.
«Не, ну ты видел это, а?»
— негодующе сказал Петька.
«Как танк какой, даже и не заметил, что на него такая тяжесть рухнула». «Да уж, с учетом этого надо крепко думать над тем, чем его можно грохнуть».
«Бензовоз бы найти, типа того, что мы видели, заправленный под горлышко», — сказал Захар. «Разогнать по дороге и спустить в этот провал на монстра. Затем издалека прострелить и поджечь топливо. Если его это не проймет, то и ничем нам его не взять».
«Я проникся. Приятно, черт побери, когда дед начинает так конструктивно мыслить. Прошел оздоровление, помолодел, и азарт у него появился охотничий».
«А что, вариант?» — согласился Петька. «Будем ехать отсюда, надо посматривать и внимательно вокруг. Вдруг и в самом деле что такое удастся найти?»
«Ну да, если не иметь под рукой противотанкового орудия, то это единственный разумный вариант», — согласился я с обоими. «И, кстати, ехать. На чем?»
«Наташка, подними коптер повыше, надо посмотреть, найдется ли что, на чем можно до базы добраться». Коптер тут же пошел вверх. Тут как раз и земля под ногами еще раз содрогнулась, и мы увидели на экране, что монстр удаляется. Показалась его задняя часть, покрытая чем-то вроде длинного жесткого ворса, с которого омерзительно сочилась слизь.
«Слушайте, а те горилоиды, что вниз спрыгнули и пошли в сторону этой твари, он что, их скорчевал?» — спросил Сашка.
«Да похоже на то», — согласился я.
«А вот вопрос. Трофеи с них он взял, или они там остались валяться?»
Продолжил развивать излюбленную тему о трофеях пацан.
«Тьфу ты!» — выругался я. «Даже если они там валяются, я тебя вниз не пущу. Видишь лестницу туда? Вот и я не вижу».
«Да даже если что и есть, то этот каток глубоко трофеев свою слизь на дне утрамбовал. Поддержал меня Петька. Фиг найдешь».
«Почему же фиг?» — с серьезным видом сказал я. «Надо всего лишь лечь в эту слизь и скользить по ней всю дорогу. Коснешься их — вот и добудешь трофеи. И ничего страшного. Предки млекопитающих тоже однажды, выйдя из океана, скользили по слизи».
«Да ну вас с вашими подколками!» — огрызнулся Сашка.
Проводив взглядами монстра, сосредоточились на изучении машин на улице.
«Вон там, глянь! Какая-то крутая модель!»
— оживился прилипший к пульту Сашка.
«Дорогая, небось, тачка?»
«Не,
«Не будем даже время тратить», — сказал я. «Дверь закрыта, значит, ключа в замке зажигания нет. А без него мы на этой тачке никуда не уедем. Ищите тачки постарше или любые с открытыми дверьми, из которых кто-нибудь в панике, увидев монстра, сбежал, оставив ключ в замке». Через пару минут, поскольку двигаться приходилось с осторожностью, наткнулись на старенький грузовичок с металлическим кузовом с надписью «Хлеб» на борту. Дверь в кабину была распахнута, ключи торчали в замке. Грузовик был заперт на обочине парой легковушек, но оттащить их проблемой не было. «Ну что, вроде сюда все должны поместиться», — спросил я, придирчиво осматривая машину.
«Поместиться-то поместимся», — сказал Петька брезгливо. «А это рухлить на полдороги не сломается».
«Не попробуем, не узнаем», — философски ответил я.
«Не, давай еще что поищем», — попросил Сашка. «Как после наших красивых импортных тачек трястись на таком вот чудовище?»
«Ну, пожалуйста, братик»,
— вступила в дискуссию и Наташка жалостливым голосом.
«Найди нам хорошую машинку!»
Блин, еще одна любительница комфорта. И словно не хватало этого протеста, согласно с малой закивала головами и старшее поколение. Надо же! Еще недавно говорили, что устали, мол, пора на базу. А теперь оказывается, что на базу надо возвращаться с максимальным комфортом. «Ну, тогда ищем дальше», — вздохнул я. «Раз все в подземелье отдохнули и никуда теперь не спешите, то кто я такой, чтобы всех торопить?» Никто на мой язвительный комментарий не счел нужным ответить. Так что так и поступили. Естественно, что наша длительная задержка на улице привела к очередному нападению. На нас внезапно из очередного подъезда, мимо которого мы проходили, вывалилась группа из 6 горилоидов. Как раз тот случай, когда квадрокоптер предупредить об угрозе не способен. Просто монстры, видимо, обшаривали подъезд в поиске последних спрятавшихся людей, когда услышали или почуяли, что мы идем по улице. Впрочем, внезапность появления им не помогла. Наши заклинания успели откатиться, и быстро скастованное замешательство от Сашки задержало переднюю группу на необходимое, чтобы отреагировать всем пару секунд. А затем мы атаковали монстров всем, чем было, и шансов уцелеть им не оставили. Двоих добил я лично, и когда монстры закончились, открыл рот, чтобы поблагодарить проворного пацана за вовремя скастованные заклинания. Но он так и остался открытым, потому что я увидел появившуюся рядом виртуальную девчонку. Улыбнувшись, она заявила:
«Внимание! Количество убитых гостей планеты с момента подключения к интерфейсу позволяет отнести вас к числу наиболее эффективных игроков данной планеты. В связи с этим вы будете сейчас перенаправлены для участия в виртуальной игре. Внимание! Начиная отсчет перемещения в виртуальную игру. По возвращении из нее на вашей планете пройдет только 1 минута. Как долго бы вы в ней ни находились. Удачи, абориген!»
«Петька, я в игру попал!» — крикнул я.
«Да ну!» — поразился тот.
Больше ему ничего сказать я не успел. Внезапно завис в воздухе над огромными волнами. Вода внизу бесновалась так, что я задумался, пугаться или нет. Решил, что не стоит. Явно я тут присутствую не в физическом виде. Скорее, я сейчас как та виртуальная девчонка, что нас посещает с объявлениями. Значит, даже если упаду в море, то не утону. Зато вздрогнул от внезапно раздавшегося голоса.
«Значит, ты у нас лидер, и люди тебе доверяют. Это важный момент для получения сразу нескольких классов. Ну что же, разберемся на практике, какого именно ты достоин. И достоин ли вообще одного из них? Воин должен уметь выживать в любых условиях», —
продолжил голос.
«Итак, приступим.
ты окажешься в локации, про которую раньше только читал. Тебе необходимо будет сориентироваться, как выжить, и предпринять правильные в твоей ситуации действия. У тебя есть 3 попытки. Завершением каждой из них является потеря свободы. Засчитывается лучший результат из 3, если, конечно, ты сразу не сможешь продемонстрировать четко и убедительно, какой класс тебе подходит своим стилем игры. Какой режим игры выбираешь? Легкий, средний, сложный или невозможный?
«Невозможный?» — ответил я. «Мы уже неоднократно обсуждали с друзьями, что делать, если при попадании в игру предложат выбрать уровень сложности». И сошлись на том, что надо выбирать самый сложный.
«Условия просты»,
— сказал голос.
«Сохрани свободу больше 3 дней, и ты выиграл. Сможешь остаться на свободе дольше — получишь бонус».
Только я открыл было рот, чтобы уточнить, где именно я буду сражаться за свою свободу. Как волны подо мной пропали, и вот я уже в какой-то подворотне, из которой видна и большая улица метрах в 15. Ошеломлен, ясное дело, но точно понимаю, что действовать надо быстро. Взятый мной из честолюбия невозможный уровень выполнения уже самим своим названием предупреждает, что щелкать клювом тут противопоказано. Прежде всего, надо понять, куда меня занесло. Когда голос озвучил условия, я подумал почему-то, что окажусь в какой-нибудь азиатской стране, в которой как раз началась резня европейцев. Ну там, какое-нибудь боксерское восстание в Китае. Но улица была стопудово европейской по виду. И даже закоулок, в котором я был, был чистеньким. В Азии так не бывает, по крайней мере, в старые времена так точно не было. Быстрый способ определить, куда меня занесло, посмотреть, что за вещи у меня со мной. Полез по карманам, тут же вытащил из пиджака какую-то серую книжечку с орлом, держащим в лапах шар со свастикой. Упс. Это нехорошо. На обложке написано только «Deutsches Reich Reisepass». Без проблем понимаю, что держу в руках паспорт немецкого рейха. Странно. Вроде раньше немецким не владел. Открыл паспорт. Фото отдаленно похожее на меня, только нос намного длиннее, скулы узкие, да по ним еще и бакенбарды. Фото пришлепнуто сбоку той же нехорошей печатью со свастикой. На другой стороне инфа, от которой мне тут же поплохело. Это я-то Соломон Шустер, родившийся в 1920 году. Тут же схватился за нос. Ой, он и вправду сильно вырос. А на скулах растительность. Как говорится, бывает простое попадалово, а бывает полное. Ситуация, в которую меня поставили, была попадаловым в квадрате. Евреи в нацистской Германии. Если в первые годы при Гитлере они еще могли хоть и с риском для жизни ходить по улицам, то потом их массово ограбили, арестовали и рассовали по концлагерям и гетто по Восточной Европе. Петька вроде рассказывал, что только в оккупированную БССР привезли и уничтожили 1080 немецких и голландских евреев. Нацистская Германия? И почему вдруг мне такая радость, если я медик? Тут уж скорее бы Петьке как историку подошло бы в качестве задания. Хотя мне с моими медицинскими наклонностями могло повести и похуже. Закинули бы на какое-нибудь поле масштабной битвы и вертелся бы там под разрывами снарядов, работая полевым хирургом. Оно мне зачем теперь, если небольшой приборчик творит чудеса, на которые не способны лучшие врачи Земли? Так, важно определиться, какой сейчас в этой самой Германии год. Если какой-нибудь 1934-й, то мне будет полегче. А вот если Вторая мировая уже началась, то у меня меньше шансов уцелеть, чем у гея с радужным флагом, подошедшего брататься в день десантника в Рязани с мужиками в фонтанах. Тут внезапно противно взвыла сирена и уже не замолкала. Заметил, что по улице мимо торопливо пробежал какой-то мужик, волоча маленькую девочку за руку. Она спотыкалась, но ему это было фиолетово, он по-прежнему ее волочил за руку. И тут
Меня пробрало по-настоящему, заныло под ложечкой. Однозначно, это сирена воздушной тревоги, и папаня тащит свою дочку в бомбоубежище. А значит, раз немецкие города бомбят, то Вторая мировая идет полным ходом. Подул сильный ветер, взметнул какой-то красный флаг, до этого уныло свисавший с флагштока на видимом мне с переулка здании. И тот развернулся. Ух ты! По центру черная зловещая свастика в белом кругу. Сомнений больше нет. Я в каком-то городе в нацистской Германии в разгар Второй мировой войны. С внешностью и документами еврея. Возможно, единственный такой на сотни километров в любую сторону. И должен продержаться минимум 3 дня на свободе? Шутите? Вот тут я и пожалел, что выбрал невозможный уровень. Но было уже поздно. Ладно, пора включать мозг. Эмоции меня точно не спасут. Первая мысль — забраться в какую-нибудь мусорку и не вылезать из нее до поздней ночи. Но тут же решил, что это только усугубит мои проблемы. Буду еще и пахучим и грязным. Совсем стану привлекать внимание. А ночью, к тому же, наверняка в условиях войны комендантский час. И везде будут шастать патрули, для которых я буду как праздничный торт для именинника.